Тема, над которой я бы хотел сегодня поразмышлять вместе с вами, называется «Иго возрастающего в Боге и его цена». Мы будем говорить о тяжести, которую добровольно берет на себя верующий человек от Бога, и какую цену он платит за эту тяжесть. Оказывается, Библия говорит о том, что если христианин берет на себя тяжесть от Бога, иго, Библия называет это, он за это будет еще и платить определенную цену. Это проповедь, эти размышления, они в большой степени будут направлены именно к современному подрастающему поколению христиан, к людям, которые сегодня приходят на богослужение, подобные, которые мы сегодня имеем, соприкасаются с силой и с истиной Слова Божьего, которые видят в реальности свидетельство евангельской жизни, они встают перед выбором. Перед выбором, посвящать ли мою жизнь Богу или нет. Или, а если и посвящать мою жизнь Богу, то на сколько процентов я готов себя отдать Богу и на служение Ему? Сколько процентов моих сил, энергии, время, размышления, время в молитве, в размышлении над Словом Божьим. Или моя тяжесть заключается в том, что я пришел один раз в неделю на богослужение, попел ему, поклонился ему, помолился с верующими людьми и пошел домой. О таком ли иге говорит Слово Божие? О такой ли тяжести говорит ли Писание? Хотя настоящий христианин по сути, настоящий христианин, это тот, кто однажды принял для себя твердое решение, что я хочу отобразить в своей жизни тот образ жизни, который прожил мой Искупитель Иисус Христос. Эта тяжесть Библия называет крест. Готов ли я нести этот крест, как нес его мой Спаситель? Мой крест, моя тяжесть, буду ли я ее нести? Я приглашаю вас открыть вместе со мной книгу «Плач Иеремии». 3 глава с 21 стиха по 29 стих. Книга «Плач Иеремии», 3 глава с 21 стиха по 29. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не источилось». Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, потому что он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Друзья, несмотря на то, что пророк Иеремия здесь говорит о некоторых неприятных моментах для христианина, о трудностях, он большой акцент здесь делает на слово «благость», на то, что человек получает от Бога. Итак, слово «благость» в этом отрывке Писания имеет следующие значения. И все они действительно исходят от Бога. Все они действительны к этому слову. Благость – хороший, добрый, благой, красивый, прекрасный, благополучный, счастливый, полезный, приятный, желаемый. То есть настоящая благость получена, или полноценное счастье, которое только может излиться на человека, она приходит только от Бога. Только Бог может по-настоящему излить все, что может быть самое красивое, самое приятное, самое счастливое, самое полезное, самое желаемое. Только Бог может это все дать человеку. И поэтому Иисус Христос в своей Нагорной проповеди обращается к неверным израильтянам и говорит: «Посмотрите на лилии полевые, как они растут, они не трудятся. Но говорю вам, что Соломон во всей своей славе не одевался так, как Отец Небесный одевает всякую из этой лилии. Хотя их соберут, хотя они засохнут, их соберут и бросят в печь». Иисус Христос указывает неверных на то, что самое красивое, самое приятное, которое Бог демонстрирует в цветах, исходит от Отца Небесного. И дитя Божие, оно будет украшено красивее, чем любой цветок на этой земле, если он действительно познал Бога своим отцом. Пророк Иеремия говорит, что настоящее счастье получит человек тот, который жизнь свою жертвует Богу еще в юности своей. Вот о чем он здесь хочет сказать верующим читателям Библии. Что счастье, о котором мы с вами говорили, получит человек, тот, который соглашается на то, чтобы тяжесть нести еще в своей юности. Особенно с посвящением Богу жизнь в юности. Почему Иеремия говорит об юношеском иго? Хотелось бы для многих современных подрастающих христиан просто озвучит эту реальность, в которой они живут, в которой мы живем. И для старшего поколения просто, чтобы они вспомнили, что такое быть молодым человеком. Какие трудности он переживает. Именно в этом отрывке жизни происходит искренняя отдача Богу жизнь и настоящее расположение сердца человека в своих решениях. Если юноша на что-то решился, что-то согласился, он это сделает. Это время расцветания, когда он соприкасается с многими новыми возможностями, которые его, естественно, манят попробовать. Когда в нем рождаются юношеские похоти, и дьявол делает все возможное, чтобы провести перед его глазами всю славу, всю прелесть, все возможности этого мира взамен маленького безобидного поклонения Ему. Это время, когда более всего на Него выливается разного рода влияние. И Он ощущает самое настоящее давление со стороны разных личностей, со стороны системы этого мира. Для Него это время соперничества, соревнования. Если размышлять по-человечески, для молодого человека ему нужно выстоять в этом мире, выжить. Он стремится быть лучшим, быть самым красивым. Он стремится выстоять среди своих ровесников. Это время для него, чтобы, естественно, создать семью, устроить семейное жилище. Стремится начать карьеру, чтобы заработать себе определенное жизненное звание. Вот о чем он больше всего думает. Это время, когда он с новыми приятными чувствами соприкасается, как женитьба, дети, их развитие. Это время в жизни человека, когда перед его глазами стоят перспективы на счастливую жизнь. Он человек. Он хочет лучшее для себя и для своей семьи. Но пророк говорит: «Но блажен тот, кто отказывается от всего этого и идет на самый, наверное, позорный, пренебрегаемый, неприятный шаг жизни человека. Он встает всего мира недостойный. Он берет на себя тяжесть от Бога». И с этого начинается подлинная жизнь христианина. Вот кто блажен. Кто от этого всего, о чем сегодня думает юноша, отказывается, посчитал это все за ссор, за мусор, за ненужное, ради того, чтобы от Бога принять тяжесть. И эту тяжесть нести. Вот что значит христианская жизнь. Он несет иго, говорит пророк.
Вообще слово «несет» в оригинальном языке, точнее нужно сказать, он взял иго на себя. То есть он несет его, потому что он взял. Оригинальный язык говорит, что он добровольно взял на себя это иго. Он знал, во что оно ему станет. Мы об этом тоже будем немножко говорить. Если юноша добровольно, ревностно возьмет это иго на себя, он его донесет до конца. Почему? Библейская мудрость гласит так. Притча 27:4. Жесток гнев, неукротима ярость. Но кто устоит против ревности? Если ты молодой человек, если ты христианин, который недавно пришел к Господу, ревностно подойдешь к тому, чтобы взять на себя тот образ жизни Христа, ты его донесешь до конца. Ревность – это что-то особое, что Бог подарил человеку, когда его творил. Поэтому Христос служителю Лаодикийской церкви говорит, после того, как он ему рассказал о всех его грехах, отступлениях, он ему говорит, будь ревностный и покайся. Покаяние не будет настоящим, пока в сердце человека не появится ревность, которую дает сам Господь ему в его сердце. Ревностное покаяние, оно очевидно. Оно видно, когда человек на самом деле кается, потому что до покаяния, как гласит Христос, должна быть ревность в его сердце. Иго. Что такое иго? Иго – это тяжесть, это рабство, подчинение чему-то, какой-то власти. Тянуть того, чего неприятно для физического человека, и что утомляет его душу. Иго – это то, что неприятно моему физическому человеку. И то, что утомляет мою душу. Поэтому Христос в Гефсиманском саду сказал своим ученикам своим, «Душа моя скорбит смертельно». Жизнь Христа – это была сплошная тяжесть. Его душа скорбела смертельно в Гефсиманском саду, даже когда его окружали его ученики и близкие. Ему всегда было тяжело, не только ему физическому человеку, но и его душе. Душа тоже ощущает эту тяжесть. Когда распространяется сегодня такое крутое, младенческое, похотливое богопоклонение среди молодежной церковной жизни. Блаженный юноша делает осознанное решение на нестандартный образ жизни, который отличается от современной христианской жизни молодежи. Почему? Мы дальше увидим. Библейская мудрость говорит о том, что такие люди, которые желают жить благочестиво или которым можно просто сказать, что он человек, они редко появляются на виду ищущей душе. Все более и более замечается, как подрастающие христиане не достигают того уровня зрелости, который дает, который обещает сила и премудрость Слова Божия. Почему? Почему сегодня люди, почему сегодня подрастающее поколение не достигает того уровня, который, по идее, должно не удивлять сегодня верующих людей, а вот посмотри, какой он духовный зрелый. Вот я, ну, он такой, а я вот, я не знаю так много Писания, я вот просто христианин, посещаю церковь, я не так сильно молюсь, вот, а он зрелый, духовно зрелый человек. Вообще, это не должно удивлять верующих людей, это должна быть норма сегодня в христианстве. Чтобы каждый подрастающий был духовно зрелый в Боге, был посвященный полностью Богу, был согласен на то, чтобы претерпеть все, что Бог возложит на него. Несмотря на то, что даже читается Библия, проповедуется в церквах Слово Божие, все равно почему-то люди не достигают этой духовной зрелости. Они не соглашаются на эту тяжесть. Все превращается в иное. Христианство это более что-то удобное, расслабленное, спокойное. В каком-то смысле, да, в духовном смысле оно спокойное. Но если истина попала в этот мир, и она является самой настоящей правдой и жизнью, то будьте уверены, что мир этот со всеми демоническими силами будет непрестанно давить на эту истину, правду, на благочестивую жизнь. Вот в чем тяжесть заключается. Что мир будет постоянно давить на человека, желающего жить благочестиво. Это не то, что он сказал, ну, я, может, соглашусь на этот путь, может, и не соглашусь. Нет, это просто Библия факт говорит. Человек, если будет жить благочестиво, мир не даст ему покоя. И поэтому хотелось поговорить о цене посвящения юности Богу. Цена посвящения юности Богу. Только чтобы посвятить себя на служение Богу, юноше еще нужно будет много претерпеть. Он будет платить большую цену за свой выбор. Христианин должен на это быть готовый. Поэтому Иеремия говорит из личного опыта, из того, что он сам лично пережил. В 1 главе 6 стих он говорит такие слова: «А я сказал, о Господи Божий, я не умею говорить, ибо я еще молод». Господь позвал Иеремию, когда он был еще молод. И поэтому Иеремия прожил вот эту юношескую жизнь, и в плаче Иеремия 3 главе начинает уже описывать вот эти тяжести, вот эти трудности. И мы об этом немножко поговорим, что он видел. И несмотря на все это, он большой акцент делает на Божию благость. Только такой человек испытает по-настоящему Божию благость. Посмотрите, каким образом размышляет библейский мудрец. Что говорит библейская мудрость, когда искала праведного человека на земле? Екклезиаст 7 глава 28 стих. «Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел». Оказывается, душа ищет человека, просто настоящего человека. Если говорить библейским языком, душа хочет видеть правильного человека, благочестивого. Он говорит, одного из тысячи я нашел. Это значит, если наша церковь собрать вместе, то есть таких церквей, как наших, может, пять собрать вместе, одного можно будет из такой группы людей найти правильного. Вот о котором говорит здесь мудрец. Человека. Чтобы он был честный, справедливый, богобоязненный. Чтобы он искал своей душой Бога. Поэтому выстоять для парня в благочестии – это огромный мужественный подвиг. Душа ищет человека. Мудрец говорит, искала душа моя, и не нашел я. Нашел одного из тысяч. Поэтому выстоять для парня, для юноши, это огромный мужественный подвиг, особенно в наше время. Это ему обещанное для него наказание от разгневанного князя современного мира. Дьявол для него уже готовит раз печь в 7 раз раскаленную. Ему обещанное наказание. Над ним будет издеваться дьявол. Поэтому человек понимает, ну, если я соглашаюсь в Боге жить, то надо мной будет издеваться дьявол, он будет пытаться меня сломить. Но хочу ли я этого в жизни, или я хочу спокойной семейной жизни, чтобы мои дети росли, чтобы мне спать было нормально по ночам, чтобы мне не соприкасаться с религиозными или с разными людьми, чтобы мне спокойно устраивать свою жизнь. Или я готов на вот эту тяжесть? Дьявол обещает такому человеку ненависть со стороны мира. Об этом Иисус очень прямо говорил. Поэтому Павел говорит Тимофею: никто да не пренебрегает юностью твоею. То есть он говорит: Тимофей, ты должен выстоять всякое пренебрежение твоего возраста, всякое давление. Из этого мы видим, что мир всегда будет пытаться сломить и погасить подрастающего в Боге человека. То есть, если сказать простыми словами, мир будет выжимать всю борьбу с тебя, чтобы ты не боролся, чтобы ты сдался, чтобы ты ослаб, чтобы ты больше не пытался стоять, чтобы ты все-таки взял путь своей плоти и расслабился. Расслабься, отойди от этого. Зачем тебе это все? Проживешь как-то по милости Господне, по благодати Его спасешься, и все будет нормально. Не борись, ты не устоишь против сил ада. Поэтому Павел говорит Тимофею, очень ценные рекомендации, говорит ему: Тимофей, никто да не пренебрегает. Он не говорит тем, которые будут над ним издеваться, или будут пренебрегать его, будут пытаться подавить. Он не им говорит, хотя было правильно апостолу сказать тем религиозным людям. Он говорит: Тимофею, Тимофей, это реальность, но ты должен выстоять. Мир будет пытаться выжить с тебя всю борьбу, либо обольщением, либо страхом. Поэтому Бог отвечает Иеремии, когда Он говорит: Господи, я молод. Он говорит в 8 стихе, 1 глава: не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. Вот в чем заключается благость Божия, в том, что Он будет с тобой, только не бойся их. Страх – это одно из тех вещей, что сегодня погасает сламывает верующих людей, особенно юношей. Страх – это то, что сегодня держит верующих людей в определенном плену, чтобы они не посвящали себя Богу. Но Бог говорит молодому Иеремии, говорит: не бойся их, я буду с тобой. Я буду с тобой. Этого достаточно. Я тебе не обещаю каких-то стратегических моментов, чтобы ты выигрывал где-то, кого-то обошел, обвел. Я тебе просто обещаю одно: я буду с тобой, этого достаточно. Видит Бог, что такая жертва юности превосходит всех жертв. Поэтому Иеремия о такой жертве говорит, о юношеском иго. Она особо приятна Богу, оказывается. Она свидетельствует о посвящении первенства, начаток собственной жизни, когда еще много можно пожить. Если большинство христиан, желая прожить молодость для себя, а потом в возрасте как-то, когда все позади и смерть близко, стараются что-то сделать для Бога, то Слово Божие говорит: благо будет от самого Бога, кто решится на это с самого начала жизни. Да, легко, когда ты уже прожил всю жизнь. И снова хочу повторить эту мысль, что проповедь больше всего обращена к подрастающему поколению. И многие действительно ждут время, когда они уже состарятся, и вот за что-то хватается, вот надо послужить Богу, но все-таки, когда настанет жатва, и я предстану пред Бога с одним колоском или с чем-то, это будет некрасиво, как мы сегодня поем. Интересно, один молодой человек, ну, ему было 30 лет, он рассказывал стих в церкви, говорит следующие слова: так, как-то он сказал, так молод, так много хотел, так мало успел. Человеку еще 30 лет, он уже сдался. Так много хотел, так мало успел. И так сегодня верующие люди живут и думают. Вот мне уже 30 лет, 40, 50, все, я уже пропустил свой шанс. Мой поезд проехал. Уже Богу я ничего не могу сделать. Это где-то обольщение греха. Это больше показывает лукавство сердца человека, чем какое-то искреннее раскаяние перед Богом. В каких обстоятельствах находился пророк, что он пришел к выводу, что юноша, принимающий тяжесть от Бога, будет блажен? Смотрите, если размышлять, и сегодня брат говорил о жизни Иеремии, о том, что происходило вокруг него с избранным святым народом. Он не сидел дома в стране, где все для него было обеспечено в теплом доме. Когда он на хорошей, теплой машине мог добраться до дома молитвы и отсидеть там двухчасовое служение. Он не чувствовал себя оптимистически, потому что в банке достаточно денег, и можно заехать в любой магазин, купить пирожок. Аптека по пути, зуб заболел, купил себе лекарство. Все обеспечено. И все это сегодня называют благословение от Бога. Хотя в какой-то степени это действительно благословение от Бога. То есть они говорят, если моему плотскому человеку хорошо, и я финансово стабильный, то я точно испытываю Божие благословение. Если вот мне хорошо, и я финансово стабильный, я точно испытываю Божию благость. Пророк говорит о благости, которая приходит в процессе несения тяжести, Богом возложенным на него. Вот о какой благости говорит пророк, который Бог дает человеку, тот, который соглашается на тяжесть. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. И чтобы понять еще глубже реальность слов, сказанных Иеремии, нужно ощутить то время, которое постигло его и его народ. Иеремия говорит о благости Бога к ищущим его, когда далеко не благость и не помощь Божия видел он для народа. Глава начинается со слов «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его». Халдейский народ разграбил и сжег город, многих убил, многих взял в плен. В стране настал сильный голод, так что матеря стали есть своих скормленных младенцев. Он видит жестокую картину Божьего гнева. Улицы наполнены телами стариков, детей, женщин. Святой город их разрушен, и его сжег халдейский царь. Он также видел, как люди из святого народа медленно и мучительно умирали от голода. То есть нужно просто ощутить, в каком контексте говорит Иеремия эти слова. Плюс к этому Иеремия изливает сердце свое, чтобы подробно описать то, какое отношение он видел Бога к нему. Оказывается, когда Иеремия писал эти слова, он видел, что отношение Бога к нему еще было не совсем правильно, не совсем по его меркам. «Посадил меня в темное место». Когда я молился, он задерживал молитву мою, извратил пути мои, превратил меня в ничто. Он сделал меня как бы целью для своих стрел. Он стал для меня как медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте. То есть, что говорит Иеремия, Бог меня терзает и издевается надо мной. О какой благости говорит здесь Иеремия, когда сам говорит, и удалился мир от души моей. Почему об этом говорю, друзья? Просто потому, что это естественно для верующего человека. Когда Бог юношу особо так испытывает, вот здесь человек опускает свои руки. И он не выдумывает эти слова Иеремии. Он говорит прямо. И удалился мир от души моей. Бог издевается надо мной. Я молюсь, а он мои молитвы не слышит, удерживает. Я чувствую, что нету ответа. Я чувствую, что мои молитвы, они сухие. И во всем этом Иеремия умел замечать милость и верность Бога. Ничего не сломило его и не подавило. Он был ревностный человек Божий. Ничего не увлекло его и не обольстило. Он держал здравое мышление о Боге. И даже боролся, чтобы еще причислить себя к Нему. Хорошо, Бог, Ты меня отвергаешь, как бы, вот так я чувствую. Ты мои молитвы не слышишь, Ты издеваешься надо мной, но я все равно буду причислять себя к Тебе. Он говорит, Он, часть моя, говорит, душа моя. Слово «часть» — интересное слово. Удел, часть, доля, участь, предел, страна, сторона. То есть, что говорит Иеремия? Взор моего внимания и размышления — Бог. Я решил сделать Его частью моего бытия, над которым я буду владеть и управлять. Я буду владеть и управлять над тем, как я помышляю о Боге. Вот к чему призван человек. Твоя ответственность – владеть и управлять тем, как ты размышляешь о Боге. Ты должен над этим трудиться, стараться. В чем заключается неправильное состояние человечества, о котором говорил Иисус Христос, когда будет пришествие Иисуса Христа? Но в последние дни люди будут есть, пить, веселиться, жениться, выходить замуж. То есть, вроде в этом ничего плохого нет. Мы все кушаем, мы все пьем, мы все выходим замуж и женимся. Мы веселимся. Что в этом плохое, скажите? Но они не заботились иметь Бога в разуме своем. Пей, ешь, веселись, радуйся. Но если ты только по воскресеньям приходишь, когда тебе проповедник вкачивает мысли о Боге, ты не помышляешь о Боге. Поэтому Бог предал их превратному уму. И там не только говорится о грехе гомосексуализма. Там говорится о грехе, о предательстве, о наглости. О том, что люди будут обманывать, воровать. Это все развратный ум, это все исходит из развратного ума. Почему? Потому что люди не заботились иметь Бога в разуме своем. Поэтому он говорит, Бог – часть моя. Это моя страна, Бог – моя страна. Я буду владеть этой страной, я буду помышлять о Боге. Все мое мировоззрение будет проходить через Бога и Его Слово. Он познал блаженство в Боге, даже когда не было ничего блаженного для него, служа Богу. Он замечал благость Божию, когда никаких признаков о благословении не были. Многие сегодня говорят, я не чувствую Бога. Ты знаешь, я сегодня не настроен о духовном помышлять. Я устал, вот сегодня у меня не такое настроение. Вчера, может, в воскресенье было нормально, а вот в понедельник я уже не настроен, что-то со мной случилось. То есть, и это его оправдание. Пророк говорит о том, что он сделал Бога своей частью, когда он ничего благословенного в жизни не видел. Ничего. И тем более верующие люди, скажем, его церковь страдала. Тела лежали на улицах, матеря едят своих скормленных младенцев. О какой благости, Иеремия, ты можешь говорить? Но он нашел причину. Он увидел причину или основание, на котором он будет строить свою жизнь в Боге. Что он говорит? По милости Господа мы не исчезли. Ибо милосердие Его не источилось, оно обновляется каждое утро. Просто тот факт, что сегодня утром обновилась Божья милость, и ты еще не исчез. его говорит, это говорит о том, что милосердие его не источилось. И ты еще имеешь одну возможность отдать себя Богу. Завтра этой возможности может не быть. Тот факт, что сегодня обновилась его милость, ты имеешь еще одну возможность. Если бы для последователей Христа было все так легко, то оно не называлось бы игом. То оно не называлось бы крестом. Следовать за Христом – это значит нести свой крест. Суть иго. К чему призван молодой человек? Потому что мы о нем больше говорим, исходя из того, что говорит Иеремия. Он должен скорбеть умом и сердцем об грехах Божьего народа. Вот это, вот в чем заключается суть иго. Он должен скорбеть умом и сердцем о грехах Божьего народа, о грехах церкви, о беззаконии людей. Он должен скорбеть, это в первую очередь. Он живет с надеждой, что Бог помилует народ и восстановит его в силу его святого образа жизни. Об этом тоже здесь Иеремия говорит. Он надеется на Бога, что Бог восстановит все-таки. Все не так плохо. Бог восстановит. То есть, если для юноши, естественно, мечтать о себе, то есть для него это естественно. В своем уме представлять для себя будущую жизнь, выбирать пути, которые легче для него и лучше, приносят ему больше успеха. Если для юноши естественно мечтать о себе, то страдать душой о погибающих, тем более о грешниках, неестественно для него. То есть, понимаете, то есть, если для нас естественно мечтать о себе, мечтать и думать, и скорбеть о грешниках, это неестественно. В этом и заключается его иго. Но верующий, который отдает свое сознание на загрязнение телевизорами, интернетами, разными другими источниками, он никогда не будет угодным для Божьего иго и не испытает его благость. Если ты говоришь, ну мне немножко успокоиться, немножко, вот, знаете, расслабиться, вот включить вот это, и пусть вливает мое сознание, что попало, просто чтобы я успокоился, забылся от работы. Знай, человек, что ты не можешь тогда быть использованным Богом, пока ты это делаешь. Ты не испытаешь вот эту Божью красоту, благость, вот это приятное чувство, которое Бог изливает Духом Святым в сердце человека. Ты не испытаешь просто потому, что ты помышляешь о другом, а не о Божьем. Сегодня те люди, которые пытаются спрятать тот факт, что они сидят на грязных сайтах и считают, что это норма, раз у них это получилось. Вы никогда не испытаете Божию благость. Вам нужно от этого избавляться. Процент достаточно высокий сегодня среди церквах. И люди, которые уже выработали в себе навык, что это норма, никто не знает, вот я в тайне делаю, я в церкви, я красивый, благочестивый, никто об этом не знает. Да не в этом проблема, ты просто никогда не испытаешь Божию благость. Вот в чем проблема. Тебе нужно очищаться полностью от всего этого и помышлять о грехах народа твоего и о спасении от Бога. И при всем этом, смотрите, Иеремия говорит, он сидит уединенно и молчит, ибо он наложил иго на него. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, есть еще надежда. Это значит, он не торопится выносить приговор народу. Свою боль и разочарование не распространяет окружающим. Он свою бурю, эту внутреннюю Богу открывает, не людям. А нет ничего больнее сегодня для молодого поколения, когда они видят грех и беззаконие в церкви. И они хотят высказать ее. И иногда это выливается в наивные слова, в наивном понимании. И они изливают и рассказывают. И ему тяжело. Но блажен человек – это тот, кто уединился и молчит. Никому не было трудней. Во время Иеремия в Божьем народе, чем самому Иеремию, потому что он видел Божью святость. И он смотрел на народ и видел беззаконие, и он понимал. Ему было больно, он страдал в душе, он молился, он ходатайствовал за народ, и он понимал, что он в неправильном состоянии, а все живут нормально. Ему было тяжело, но смотрите, что он говорит. Посмотрите, как он себя переборол. Он уединился и молчит, помышляя о спасении. От Бога спасение, не от человека, принципиальность Божьего человека. Вот что я отвечаю сердцу, 21 стих и 24. Господь, час моя, говорит душа моя, благ Господь к надеющимся на Него и к душе ищущей Его. Вот эти слова интересные, имеют интересные значения. Надеющимся на Него, со слова надеющимся, имеет следующее значение. Оставаться, переносить, терпеть, выдерживать, претерпевать. То есть надеяться перед Богом, это значит оставаться и терпеть. Это значит выдерживать. Стой на месте, не двигайтесь. Бог говорит израильскому народу, не бежите к Египту, не бежите к фараону, не бежите в Вавилон просить о помощи. Будьте спокойны, сила вас в этом, чтобы были спокойны и надеялись на меня. Слово «ищущий» тоже имеет интересное значение. Поиск, исследование, розыск. Но оно больше значит вот следующие слова. Это спор, состязание или прение. То есть слово «искать» здесь значит вступать в состязание или спор. То есть идет состязание человека сердца со своей душой, чтобы себя отдать на служение Богу. Когда первая любовь появляется у верующего человека, у христианина, особенно в молодости, он часто вступает в состязание с другими. Иеремия говорит, блажен тот, кто состязается со своей душой. Не надо бежать состязаться с людьми, с пресвитером, с другими людьми, с верующими. Кто-то не так посмотрел. Не надо с ними состязаться. Состязайся со своей душой. Посмотри, что у тебя происходит. Выясни с собой, надеешься ли ты на Бога. А если надеешься, то какие доказательства твоей жизни ты можешь привести к Богу. Состязайся со своим сердцем. Поэтому он уединялся и надеялся. Он искал, он состязался со своим сердцем. И последнее, друзья, хотел поговорить. Одно из серьезных и тяжелых испытаний, которые юноша будет проходить. Снова хотел напомнить, что это большее обращение именно к подрастающему поколению, и которые переживают сегодня много трудностей, искушений в своей жизни. Одной из трудностей, которые молодой человек переживает, это начало семейной жизни. Это просто естественно. Сегодня очень мало говорят об трудностях и искушениях в семейной жизни. Хотя именно в этом отрывке жизни верующего человека или человека, он большой процент людей, которые оставляют свое служение Богу. Они больше втягиваются в искушение и просто такой идут на самотек своей жизни. То есть помимо ответственных моментов, возложенных на мужа, Бога, мы больше говорим о муже, поэтому мы рассмотрим именно эту сторону. И проклятие Адама, мыслить о суете, что есть проклятие, он еще соприкасается с одной ответственностью, о которой Писание много предупреждает. Писание говорит, что жена на немощный сосуд. И также прямо говорит, что Ева первая упала. Друзья, мы будем говорить о серьезных предупреждениях Священного Писания. И буду немножко пояснять, что это значит. Писание говорит следующее, 1 Тимофея 2 глава 13-14 стих. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Слово Божие не учит нас, что женщина более грешнее или более виновата пред Богом, чем любой мужчина. Слово Божие об этом не говорит. Но что она создана так, что дьяволу легче ее обольстить, чтобы впоследствии использовать ее, искушать мужа, оставить служение Богу. Это самая первая и известная тактика сатаны в разрушении семейной жизни и вообще служения Богу. Это самое первое. Адам был призван и поставлен на служение владычества над землей. Бог Адама, человека, сотворил исполнять его заповедь, владычествовать над землей. Не Еве быть послушной. И даже, хотел бы это сказать деликатно, потому что вначале он не был сотворен, чтобы семью начинать и все для нее делать. Адам был сотворен возделывать землю и владычествовать перед Богом. У него была ясная задача от Бога, угождать Богу своим послушанием, Его Слову. Это было понятно. И именно помощник, о котором мы не сомневаемся, что был дан от Бога ему помощь. Адам сотворен, Бог творит помощника и дает ему служить Богу. Именно этот помощник, вторая половина, Божий подарок, некоторыми словами, одним движением руки, вел Адама в вечное проклятие. Даже написано, и дала своему мужу, и он ел. Там мы не читаем о том, что муж сопротивлялся, какие-то аргументы выставал, или что-то под сомнение поставил решение Евы. Там не написано об этом. Написано, и дала своему мужу, и он ел. Ну хорошо, его Бог запрещал, но если ты сказала, я делаю. Дала, я ем. И, к сожалению, вот такое положение сегодня многих верующих мужей. Брат, где ты пропадаешь? Ну, ты знаешь, вот моя жена, она вот хочет отдохнуть, и еще раз отдохнуть, и еще раз. Вот, моя, недавно как-то брат сказал, ты знаешь, моя жена решила, что мне лучше это вот служение больше не делать. Вот, ну, она так решила, мы так поговорили, и вот она посчитала, что лучше будет, чтобы ты это больше не делал. Брат, где ты пропадаешь? Почему ты потух? Почему ты остыл? Ну, ты знаешь, жена захотела это, и мне надо поработать, заработать деньги, ей надо еще купить и так далее. И люди такие просто потихоньку снимают с себя иго от Бога. Вот что происходит. Если от главной задачи служить Богу тебя отрывает твоя вторая половинка Богом данна, значит, дьявол уже нашел тебе подход. Снова повторю эту мысль. Ева была дана Адаму Богом. Богом самим. И через нее, когда она еще была в совершенном разуме, святая, непорочная, можно так сказать, тогда она дала мужу, и он ел. И все. И человечество вошло в проклятие. Там уже не говорим о том, что жены увлекаются тем, что сегодня мир предлагает, и потом убеждает этого хочу, это надо делать, это. И муж, смотришь, потом от Бога потихоньку отплывает. Если ты должен бодрствовать и молиться о себе, как Писание тебя учит, то когда женишься, ты должен бодрствовать и за нее, и за свою семью, и за все, что в твоем доме. Бодрствовать над ее желаниями, стремлениями, идеями, капризами и так далее, чтобы это не было обольщением твоим отступить от Бога живого. Когда ты женишься, ты должен бодрствовать теперь и о себе, и о твоей жене, чтобы тебе не сделать то, что сделал Адам. Это такие простые вещи, которые Писание явно ясно говорит. Верно сказал один проповедник, современные мужья стали рабами желания и похотей своих жен. И их убеждает мир, что если они не удовлетворяют все желания и хотения своих жен, то они не любят их. Мы, конечно, говорим о трате денег и так далее, о похоти, похотливых желаниях и так далее. То есть мир сегодня внушает людям, мужьям, что если ты не удовлетворяешь все капризы или желания своих жен, именно в материальном плане, значит, ты не любишь их. Это действительно тактика дьявола отвлечь людей от служения Богу. Павел еще одно предупреждение дает всем мужьям, желающим угождать Богу. Снова хотел повторить эту мысль, что женщина или жена, она не грешнее Адама. Адам больше нес наказание, чем Ева. Он должен был быть главой. Павел еще одно предупреждение говорит. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющий жен, коротко, так что имеющий жен должен быть, как не имеющий. Так что имеющий жен должен быть, как не имеющий». То есть, если человек хочет действительно нести иго на себе от Бога, он должен думать так, что он имеет жену, но как бы не имеет. В каком смысле? Чтобы не впасть в обольщение дьявола. И последний стих, и мы этим закончим, 26-й. «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Благо будет тому, кто терпеливо ожидает спасения от Бога. Что интересно, в оригинальном языке слово «благо», вот в этом стихе именно, это слово отличается от других значений слова «благо» в других стихах, о которых мы читали. В оригинальном языке это слово состоит из двух слов. «Дождется и успокоится». Тот, кто имеет терпение в служении Богу, он дождется и он успокоится. То есть просто Бог говорит, если ты будешь переносить это все, ты дождешься и ты успокоишься. И ты получишь все, что значит благость от меня. Бог изольет на твою жизнь, и ты действительно увидишь Божью руку в своей жизни. Аминь. Мы помолимся, друзья.